только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Певец и композитор, автор босоногого мальчика «Хоп, хей, ла-ла-лей» и других хитов давно уже не скачет по сцене без обуви. Теперь Леонид Агутин – солидный музыкант, верный муж, опытный отец, а с недавних пор – наставник шоу «Голос дети». В интервью корреспонденту Егору Арефьеву музыкант рассказал, как развивались его отношения с супругой, о воспитании дочерей и о работе с юными артистами.
Вот когда предложение вам поступило вернуться и впервые поучаствовать в детском голосе, насколько оно для вас было неожиданным? То есть вы уже попрощались с проектом, ждали ли, что вас могут на него пригласить? Или, может, мечтали, наоборот, на него попасть?
Ну, о детском голосе, в принципе, я не мечтал. Вообще даже с детьми работать не мечтал. Ничего против не имею. Маме своей всю жизнь не завидовал. Она у меня учительница начальных классов. Как-то себя вообще не особо педагогом, детским не представляю. Ну и потом все, что говорят все зрители, что тяжело смотреть на детские слезы, я и детский голос особо не смотрел. И потом мне всегда казалось, что дети, в общем-то, пока поют по-детски, мне это было, в общем, не особо интересно. И, в принципе, детскими песнями никогда не увлекался. Вот не мечтал быть детским композитором, например, как, там, не знаю, Шаинский. В общем, сплошные «но». Но тут речь шла не просто о детском голосе. Мы, когда говорили с Юрием Алексеевичем, разговор шел просто о том, что давай как-то вот опять к нам. Вот мы в тебе нуждаемся. Вот мы подумали, кто, как не ты сейчас. Я это, в общем, принял за комплимент, поэтому думаю, почему нет. Ну и как-то втянулся. Все, во-первых, казалось не так страшно, и дети, в общем-то, не такие уж и дети. Вполне себе даже довольно-таки маленькие взрослые. И дети намного более искренние ко всему относятся, что очень интересно. За этим очень интересно наблюдать. И, наверное, от этого и удовольствие работать с ними. И потом, когда работаешь с детьми, интересно, что ты для них какое-то значение представляешь, смысл какой-то всего, что происходит. Для них в жизни это какое-то настоящее событие, которое остается навсегда, потому что ты их чему-то учишь, на самом деле. Потому что взрослых выбираешь, в общем, в принципе, тех, кто лучше поет. Лучше поют профессионалы. Профессионалы приходят своим навыком уже. Поэтому задача взрослого голоса в основном в том, чтобы правильно этих людей расставить по правильным местам. Сказать им, где петь и что петь. А детям еще приходится объяснять, как петь. И это очень интересно.
А как приняли вас вот дети, какими вот вы их увидели? То есть они искренне, понятно, многие вещи, они, наверное, ты думаешь, вот еще маленький мальчик, он уже все про все понял, и на самом деле пару фраз, и ты понимаешь, что он тебя в какой-то степени прочитал, как открытую книгу. Вот как именно с детьми контакт пошел? Я понимаю, что, то есть я с первого голоса пишу о проекте, и со взрослого, и с детского, то есть на всех съемках практически был, я понимаю, что не так много времени на репетиции, на все остальное. Но вот контакт, как у вас наладился с детьми? Как-то вот это было просто вам, как отцу, или наоборот, вы какую-то ответственность, может, на себя ощущали, это вас немножко коробило?
Я как только в кресло сел, и как только первый ребенок вышел, меня дальше уже не коробило ничего. Я просто, мне никто не предлагал на детский голос идти, но я гипотетически, когда был во взрослом, я представлял, если бы меня предлагали на детский, я бы не пошел. Не пошел, потому что мне казалось, что я не пригожусь в этом аспекте, в этом формате. Я, в общем, с детьми не для детей.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Вы слушаете интервью с Леонидом Агутиным.
Оказывается, что неважно, что ты думаешь, дети сами тебе выстраивают свое отношение, и они сами тебе покажут, кто ты для них. Ты будь такой, какой ты есть. Вот. Я же злая не желаю, не желаю. Учить и хочу, хочу. Это все, что от меня требуется. А они давно себе сами нарисовали, кто ты такой. И так к тебе и относятся. Поэтому мне ничего делать совершенно не нужно особенного. Я просто объясняю им то, как я считаю. И они стараются слушать. Как хорошо еще, если быть педагогом в классе, наверное, У тебя, может быть, там перед тобой 40 головорезов, которые, скажем, кто-то хочет слушать твой предмет, кто-то не хочет. Это, наверное, очень сложно. А здесь-то все очень хотят слушать. Поэтому проблем-то особых в этом смысле нет. Я скажу, в чем сложность основная для меня. Прям сразу, чтобы мы не искали, не нащупывали. Во-первых, дети 8 лет и 12 – это очень разные дети.
Да.
Скажем, 8 лет – это вообще-то дети, а 12-13 лет – это не дети, это вот как раз маленькие взрослые. Это... Подростки – это разные вещи. И, конечно, когда поет ребенок какую-нибудь песню, не очень хорошо, по-детски, пока голосом не очень управляет, голосовые данные есть, но не очень управляет им, но это всегда выглядит честнее, чем поет подросток, потому что к маленькой девочке, например, есть конкретное умиление и сопереживание, и хочется помочь. А девочка-подросток, которая уже очень симпатичная, и в душе у нее и доброе, и сердце, и все, к ней пока у людей нету конкретных каких-то чувств. Она еще не девушка, чтобы она была привлекательна. И она уже не ребенок, чтобы быть мимишной. И поэтому подросток может петь лучше, но ему намного сложнее, чем ребенку, как ни странно. Всем, потому что всем кажется, что ему проще. Потому что он старше, ему проще, а маленькому тяжелее. Вот. Это не так. Тяжело всем одинаково. Но с маленького меньше спрос. Вот. Поэтому в этом смысле бывает, не понимаешь, что это реакция. Маленький человек спел одну и ту же песню, и взрослая девочка старше спела. Старшую все ругают в интернете ужасно. Говорят, это нечестно, вот маленькая пела, вот это было здорово. Жуткая несправедливость, жуткая. Вот. Это первое. И второе, это что дети, в принципе, поют чуть хуже. Но что такое хуже и лучше поют, никто ни хрена не понимает. Ни во взрослом голосе, ни в детском. Я вот иногда читаю комментарии в интернете, мне так забавно, что люди используют такие слова, как «лучше спела» или «лучше спел». Что вы под этим вообще подразумеваете? Лучше как? Технически? Эмоциональнее? Что вы имеете в виду вообще под словом «лучше спела», «хуже спела»?
И как это измерить?
Продолжение интервью с Леонидом Агутиным слушайте через несколько минут.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. И я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Вы слушаете продолжение интервью с музыкантом Леонидом Агутиным.
Люди голосуют сердцем. И как бы люди ни кричали, что вот есть передача «Голос», наконец-то мы реально оцениваем теперь по голосам людей. Ничего подобного. Никто никого реально по голосам. Если бы мы оценили реально по голосам, то в жизни звезды были бы те, кто громче поет. Но это же не так. И поэт также люди. Люди оценивают, люди сердцем. Вот нравится почему-то, и все. Почему никто никогда этого не поймет, почему нравится. Так что мне кажется, что, вот докажу до самого главного, что самая сложность – это выбора наставников. Потому что потом получается выбор аудитории даже немного оскорбительный для нас, для профессионалов. И хочется уже так, чтобы было, вот мы отобрали спиной команду, ну хотя бы, чтобы не пускать профнепригодных людей, хотя бы, потому что голосовать в результате будут за них. Ну хотя бы так отобрать, хотя бы из профессионалов, кто харизматичнее, пусть выбирают. Вот отобрали мы, а дальше сами, команды выбирайте, кто из троек проходит, все сами, вот от начала и до конца, пусть зрители голосуют. Вот у кого больше там просмотров или лайков, или там голосований, те пусть и идут, чтобы мы вообще в это не лезли, а мы только просто занимались подготовкой. И конкретно там предлагали как режиссеры или там как просто более опытные товарищи предлагали какие-то ходы и все.
А когда вот вы говорите про уговаривание, так сказать, подразумевается под этим как бы какая-то финансовая составляющая, то есть получает ли гонорар, условно говоря, наставник, или это именно по договоренности с Первым каналом?
Ну, я как скажу, приоткрою такой секрет, не секрет вообще. Мы же никогда не знаем, будет ли это предложение или нет. Первый канал себя сильно не утруждает делать предложение за год, например, до проекта. Они всегда делают это. На первый проект я получил предложение за 2 недели до начала съемок. Я так понимаю, что там было чье-то другое место. И я вообще не знал о готовящейся съемках ничего.
Чтобы закрыть тему голоса, идиотский банальный вопрос, который задавали вам 1000 раз, возможно, в 1001 задам, чтобы для наших читателей это, так сказать, прозвучало акцентированно. Кучу вы нажили себе, ну, как сказать, не врагов, а таких антифанов после решения с Севарой. Вот. Вот в тот момент вы, когда принимали решение, ну, вы как бы понимали, на что вы идете, или вот вы, может быть, заранее уже решили, что будете отсекать ее, и почему, допустим, до финала не повели? Это вот было продиктовано именно песней?
Я понимал, что если я ставлю Севару, то дальше за нее будут голосовать, потому что этим номером она просто всех убила. Это раз. И два. Она спела очень хороший номер. Она сама предложила спеть этот романс, и я надо отдать ей должное. Это был ее выбор. Я этот романс очень люблю. Это Игоря Николаева, я считаю, удачнейшее просто произведение на стихи поэта, писателя, который просто гениально написал текст. Я так понимаю, что на слова, именно на стихи этого человека, Игорь написал мелодию и очень удачно мелодировал, да, может так выразиться, эти слова. А песня очень простая и очень в сердце нашему человеку. Конечно, намного выигрышнее, чем мажорный такой американский такой R&B-шный музон, который пел Кочерян, Артем, конечно, интереснее петь в миноре такой понятный нам романсовый на русском языке. Конечно, 100% выигрышно было. А это раз. И два, номер был настолько взрывным и удачным, что вот клянусь вам, ей нужно было в этот момент уходить. Если бы она в этот момент не ушла, ей бы пришлось петь еще 7 раз. Севара поет. У нее потрясающий прием вот этот, связанный с восточными ее корнями. Вот. Но именно так бы она спела бы еще 7 раз. Она бы также спела с гостем, со мной, с сольных 3 выхода, 2 раза в полуфинале и так далее, и так далее. Ей пришлось бы петь. Смогла бы она также положить всех просто на лопатки так же еще 7 раз, как она сделала это.
Там нет меня, где дым волос не затуманит белый день, где сосны от янтарных слез, где сосны от янтарных слез утрет заботливый олень. Я только там, где ты порой на дверь глядишь с надеждою, и как ребенок с детворой, и как ребенок с детворой, ты лепишь бабу снежную. Там нет меня, где пароход в ночи надрывно прогудел, где понимает небосвод, где понимает небосвод, что без тебя осиротел. Я только там, где нет меня, вокруг тебя тебя ни дня, ты знаешь, без тебя ни дня прожить нельзя мне. Видимо,
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Вы слушаете интервью с Леонидом Агутиным.
Много дальше пошло обстоятельств, которые, скажем, не зависели уже от меня там и так далее.
Да.
Вот. Но это были две мои основополагающие идеи. Первое, я считал, что Настя вокалист атомный, просто атомная. Если Сивара очень хорошая певица, то Настя просто атомная певица. Если бы она была у меня на взрослом голосе во втором и в третьем сезоне, я сделал бы то же самое. Uh-huh. Я бы Настю ввел бы так же точно к финалу. Uh-huh. Я ее очень уважаю, и она поет потрясающе. У нас таких певцов больше нет. Другое дело, обстоятельства места, времени. Вот бывает, человек, может быть, не попал в свое время. Или не хватает чего-то очень понятного нашему человеку. Что-то ты никогда не знаешь. Вот что не хватает человеку для того, чтобы стать там суперзвездой. Но... Uh-huh. Но вокально она убийственно сильна, просто таких людей мало. Я хотел это всем показать, потому что это программа «Голос». А где еще показывать, как не программа «Голос»? Тем более, учитывая то, что Сивара великолепно выступила, и именно поэтому она уже, если вы так любите ее, идите к ней на концерт, покупайте ее диски, пишите ей письма, обожайте ее. Я здесь при чем? Вы ее уже любите. Ну, она не выступила еще там 1-2 раза. Хорошо, 7 раз, да? Она не прошла дальше всего лишь 2 тура еще конкурса. Mm. И что теперь? Значит, вы ее уже полюбили, в этом прикол. Она больше ничем свое выступление не испортила, это тоже верно. Идите к ней на концерт и все. Ведь дальше то, что ее берут или не берут на телевидение, это никак не... И причем берут, но как-то не получается больше вот так песен такую спеть,
да.
Хорошую. Хита-то никакого больше нет.
Нет.
И также и не было бы следующей туры конкурса такого хита. А что бы ей дальше было бы петь? Была бы, на черт, уже не такая удачная песня. Mm-hmm. Ой, а что-то было в прошлый раз лучше.
Mm-hmm.
Люди, они если выбирают, они верны, они все равно бы голосовали. Вот бы и было бы так. Выступления стали бы, были бы, может быть, немножко уступающие этому. А голосовали бы все равно. Mm-hmm. И в финале была бы все равно у меня Сивара. Поэтому... Я принял такое решение. Принял его очень быстро, в секунду времени. У меня его не было еще, когда они начали выступать.
Uh-huh.
А в конце я вдруг все понял. Так что выбирал я не потому, что я считал, что вот в этот момент Артем лучше, чем Сивара. Естественно, у меня есть уши, глаза, я все прекрасно понимаю, что внутри конкретно этого выступления, конечно, она была победителем. Но речь шла не об этом, а о том, что будет дальше.
Да, кто пройдет.
Да.
Угу. Отлично. Спасибо, что подробно так объяснили. А вот скажите, вот ваша, так сказать, любовь вот к, как сказать, это, ну, к такой музыке, которая вот у нас в России, мне кажется, в Советском Союзе, опять же, вот опыт всего лишь 30-летний, но вот опять же по изучаемым материалам сужу, которая вот не очень была, может быть, популярна. То есть вот стили, да, ваши там любимые, там джаз, да, регги, там боссанова, там фламенко, ну вот какие-то вот эти тонкие штуки, которые вы любите, которые вы делаете в своей музыке. Вот почему именно вот это вас увлекло и почему вы решили двигаться вот именно в таком направлении? А не петь, условно говоря, всю жизнь босоногого мальчика, ну, к примеру.
Многие мальчики тоже, в общем...
В классическом его понимании. Я знаю, что у вас сейчас есть модификации его. Вот.
Нет, у меня в классическом понимании это, в общем-то, смесь из того жанров, того же фламенко и... Это просто такая более эстрадная,
ну, да,
более испанская музыка, кажется, более поп-музыка. Но за счет там 2-3 звуков компьютерных, которые там были сделаны изначально внутри.
Uh-huh.
Но там играет Александр Ольсман замечательную гитару. Ее на то время, наверное, никто больше сыграть у нас и не мог.
Uh-huh.
Так здорово, как он. Это довольно музыкально, довольно сложная песня. Да и мелодически не такая простая. Идите, попробуйте, повторите.
Нет.
Продолжение интервью с Леонидом Агутиным слушайте через несколько минут.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Вы слушаете продолжение интервью с музыкантом Леонидом Агутиным.
А вот о вашей свежей работе, о пластинке, которая вот выйдет, не могли бы рассказать, как вообще рождалась? И, собственно говоря, может быть, какие-то вы новые фишки снова там решили опробовать? Может быть, расскажете про них?
Ну, пластинка довольно классическая моя. Я ею при этом очень горжусь, потому что я сделал буквально за полгода. Все записано было и, и даже придумано. Я просто накрыло волной. Мне нужна была эта пластинка, прям целый, прям целый проект. О важном много, о папе, о маме, о любви, о дружбе, об удаче, об неудаче, о друге. Я поэтому назвал просто о важном. И опять-таки, если я буду умничать, это, наверное, отпугнет людей. Я скажу, что я от своей не ухожу позиции. Это красивые песни с хорошими мелодиями и хорошими словами. Я горжусь этими мелодиями, и этой литературой тоже горжусь, которая в этой пластинке. И я не делал экспериментов, не пытался уйти типа в электронную поп-музыку или в тяжелый рок. Но никаких серьезных каких-то не вымучивал у себя.
А вот в тяжелый рок вы не ударились, зато ударилась в тяжелый рок Лиза ваша. Вот интересно, так сказать, генеалогию этого события проследить. Вы не пытались думать, вот почему? Это, может быть, от противного идет, или там некий протест, или вот попу мне играть такую музыку, а я буду играть вот такую музыку. Почему именно ее вот это вот увлекла тема?
Да ей не важно, какую папа играет музыку с точки зрения творческого человека. Ей только важно, что музыканты, которые слушают или общаются с папой, они его как музыканты уважают. И поэтому ей за папу не стыдно. А слушать, что папа играет, и обращать на это вообще какое-то серьезное внимание, ей совершенно уже незачем. Да и никогда особо не было зачем. У него своя жизнь, свой мир, свой музон. Мой папа тоже что-то пел, когда я был в его возрасте. Меня это совершенно не волновало. Лиза на самом деле точно такая же. И она идет по тому же пути. Ее тяжелый рок – это потому, что это типа круто. И это окружение. Ты сразу попадаешь в некое окружение. Там есть ребята постарше. Они, естественно, начинают тебе что-то презирать при тебе, а что-то восхвалять, ты начинаешь входить в эту атмосферу. Она работала концерты, я ездил, помню, на концерт такой, мне было страшно, там народ просто, я думаю, их затопчет, эти бедные четыре девочки маленькие, они тут рок. Вот. Но у нее на самом деле очень красивый тембр голоса, когда начинает просто орать, он просто пропадает, вся фишка его окраса, но ей объяснить это было невозможно. Вот не, но я думаю, зачем? Ну, она все равно к этому придет. В результате она поменьше стала играть на гитаре, побольше на клавишах, в результате стала нажимать сложные аккорды, потом стала петь немножко ближе к Эми Вайнхаус, например, или там Адель, потом она сама стала, она почувствовала, как люди балдеют, когда она поет лирику, там, как хвалят ее за тембр голоса. У нее парень тоже рокмен, ну как же, волосатый, все как положено, ходит в клишах.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Вы слушаете интервью с Леонидом Агутиным.
А в каких вопросах вы для нее советчик? То есть вот, если в этом смысле она вот своим путем идет, то по каким вопросам она к вам, ну вот, может обратиться и обычно там?
Ну по вопросам купить чего-нибудь.
Ага, ну это само собой, да.
Гитара, вот мы на день рождения сейчас папа должен был купить ей комбик, значит, для того, чтобы был свой. Ну хорошо, поехали выбирать комбик. Пиво маленький, потом маршал есть больше. Потом я уже так пытался тыкать в комбик так за $700 маршал. Вполне хороший, он хороший.
Конечно.
Конечно, надо же было купить за 3,5 оранж. Самый огромный, оранжевого цвета. Такой, ну, в общем, его довести невозможно на простой машине. Кстати, мы на день рождения поставили этот комбик, приехали музыканты с ней играть, ну, конечно, все выпали в осадок, как говорится. Просто говорят, вот это крутизна, а все сразу стали ей завидовать ужасно. Вот, что у нее такой папа. Ну, а ей, естественно, приятно. Ну, и мне, в общем, тоже.
А вам сложно осознавать вот тот момент, что вот она уже, ну, самостоятельный человек, которого вы вырастили, воспитали и отпустили в собственное плавание? Или вы до сих пор еще этот момент не осознали полностью?
Да мне ты что, мне нужно, в общем-то, три вещи по большому счету, что и всем родителям. Первое, я хочу, чтобы она была счастлива и здорова. Второе, я хочу иногда иметь возможность говорить, что это моя дочь. И третье, я хочу, чтобы она про меня никогда не забывала. Все остальное делаю, как что положено делать любому отцу.
А Поля отличается от нее вот в этом смысле, вот восприятие какого-то общения? Или они вот похожи очень?
Это очень странно. У нас Лиза такая непростая. Она такая вся богемно-творческая, в общем, эдакая. И все у нее как-нибудь эдак, и она с раннего детства все это что-нибудь фотографирует, снимает какие-то фильмики, рисует она очень хорошо. Как-нибудь какие-то картины, какие-то импрессионистские такие, все она, у нее какое-то видение свое по краскам, по всем делам. Все талантливо очень, и все как-нибудь не попсово, как-нибудь эдак обязательно должно быть. И умная – это умная, гуманитарий, понятно, что гуманитарий, но она, но больше приложение этого ума идет в творчество больше. Вот. А Поля, она проще в этом смысле, у нее нет таких творческих закидонов как бы. Она немножко играет на гитаре, она там немножко то, немножко все, но таких претензий, амбиций в творчестве у нее нет. Гуманитарность от ума тоже, но ее ум идет весь, вот весь куда-то там в науку, в учебу. Там она у нас говорит на 5 языках и, ну, причем свободно, она не типа говорит. Она просто, для нее все равно, она переключается в секунду, и совершенно все равно, на каком языке из этих 5 разговаривать. Ну, все европейские. Сейчас с японским она сидит. Ну, думаю, своего добьется. Если она берется, то она добивается. Вот, учится на там юридическом, и, ну, была, сначала поступала на филологический, потом ей показалось слишком просто, она в Сорбонне. Она перепрофилировалась сейчас на какой-то вообще адский факультет, где там 4 человека, по-моему, всего учатся. И как она, таких осталось 4 после всего, что отсеяли. Она у нас такая, Софья Ковалевская, в общем. Я никогда не понимал, вот... Мне очень нравится видеть, что я не понимаю, откуда таланты, откуда... Я ей писал в Фейсбуке, почему от кого-то такая там умная, добрая, открытая и так далее, от кого настолько, я не понимаю.
Где ты, беспокойное сердце, за невидимой дверцей притаилась. Где ты, два удара в секунду, пополам почему-то поделилась. Белой полосою нарисуй дороги середину. Если я уеду, я с тобой оставлю половину всего. Половину сердца оставлю с тобою, небо закрою рукою. Забил кусочек улыбки и взгляда, половину только, а больше не надо. Половину только, а больше не надо. Чужбину, ну, мады,
с Леонидом Агутиным слушайте через несколько минут.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
С ним было клёво и зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни.
Ну, на себя или на баржу?
Я не знаю!
И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он вернулся. Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Вы слушаете продолжение интервью с музыкантом Леонидом Агутиным.
А вот в книге стихов вашей, записная книжка 69, там такое вот есть одно из произведений, мне кажется, ну, такое магистральное немножечко, там романс, который называется, где, ну, может быть, в какой-то степени лирический герой, это вы, может быть, да, где сказано о том, что вот стучался там в разные двери и успеха ждал, и денег там, и все, пока не понял, что счастье, в общем, находится совсем близко. Вам это понимание вот примерно когда пришло?
Было понятно, я прошел довольно большой путь там до этого, всяких романов и историй, и женить бы, не женить бы, просто... Просто большой опыт звездной вседозвольности там, и так далее, такой опустошающий. И средства женщины, с которой даже не предполагал, но она мне очень, она мне нравилась, но как-то я не воспринимал ее, даже не смотрел на нее, не рассматривал ее как там свою девушку, скажем так, свою женщину. А потом мы начали же ездить. Не рассматривал, потому что стеснялся, потому что думал, что я ее недостоин, что я слишком легкомысленен для нее. Даже я думаю так. Я до сих пор так думаю. Вот. И я просто так получилось, когда мы начали ездить вместе на гастроли, иногда выезжать вместе, уже когда спели песню «Королева», мы еще не были вместе, просто иногда выезжали вместе на гастроли. Я потом приезжал с гастроли и понимал, что я просто, у меня пустота, я вот без нее не могу. Ее нет и все. Я по любому поводу кого-то вызывал, там, звонил, ну, в общем. Ну, это называется ухаживал, но я себе не отдавал в этом отчет. Я, типа, не ухаживал, я просто вот...
Общался.
Тем более, что у нее был парень, и мне как-то вообще это, ну, претило. Парень очень хороший, замечательный, я к нему очень хорошо относился. Это претило, но я совершенно не мог, просто мне ее не хватало, как воздуха, и все. Потом мы, когда уже были вместе, мне Анжелика говорила, что она долго ждала, когда же я наконец буду предпринимать какие-то более активные действия. Вот. Кроме как вытаскивать ее на бильярд, в котором она ничего не понимает, или ресторан, в который она не любит ходить. Потому что слухи-то уже ходили, но как бы мы игрались в эту игру, нас несколько раз где-то сфотографировали, 50-й, папарацци, все такое. Мы играли в эту игру, я не отдавался до отчета, что в эту игру было играть приятно. Не просто потому, что мы играемся... Мы как бы играемся для журналистов, мы их обманываем. Мы не вместе, а все думают, что вместе. Но в эту игру было жутко приятно играть. А потом, когда мы поселились в одной квартире, мы наоборот стали от всех скрывать, что... Потому что когда это стало по-настоящему, то за это счастье стало страшно. Потому что это уже не шутки, и теперь показывать это уже никому не хотелось. Мы скрывали вплоть даже от своих родителей. Вот. Никто не знал, кроме водителя моего. А потом, когда уже, ну, Анжелика уже стала так заметно беременной, уже пришлось сдаваться, потому что я говорю, когда тебя живот уже увидит, будут спрашивать, кто же он. А я не потерплю. Скажут, если будут какие-нибудь другие предположения.
Вот вы дружите, я знаю, и чем-то даже, может быть, похоже на семью Пресняковых, Подольских. Вот. А они музыканты, вы музыканты. Я когда у нее спрашивал, мы вот тоже делали обложку с ними, с двумя, и он как раз тогда вот только примерно вот как у вас сделал такую прическу. А вот вы, так сказать, вот с шевелюрой со своей, с роскошной расстались в связи с чем? Какими-то подобными мыслями или просто вот ощущение стиля у вас поменялось?
Я думал чуть попозже это сделать. Не знал, когда точно. Сначала думал, типа, в 50 лет, потом нарисовался в 45. Но я понимал, что это надо делать необходимо. У меня жена, конечно, к этому подбивала серьезно. И она утверждает, что она меня постригла. Вот. Но если бы я сильно не хотел, она бы не смогла ничего сделать. Ага. Так что, скажем, но она была из тех... Она была главным человеком, скажем, главным аргументом у меня, помимо всех остальных. Вот, я ее вкусу доверяю. И я понимаю, что время пришло. Мне перестало нравиться еще лет в 38 где-то мои уже волосы. Ну, они стали... Они перестали быть каким-то клевым понтом. Как морда вширь пошла, и все. И сразу прическа становится смешной. Она как начинает облегать тебя, как Чиполлино.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Вы слушаете интервью с Леонидом Агутиным.
Вот представьте себе Чиполлино сверху с прической, с такой вот. Ну, это потешно. Когда у тебя молодое, поджарое, худое такое лицо с носом, а ты Джон Леннон с такой прической. Как перестаешь быть Джоном Ленноном, то и прическа твоя становится просто потешной. Она перестает быть идеей, она перестает быть позой, она перестает быть всем сразу, она перестает иметь смысл. Но и люди... Когда смотрят тебя, значит, думать, у нее что ж, ножниц нет, бедняга. Ну что ж такое, что вынужден это на себе таскать.
Что сказал про прическу? Я помню, потом поехал где-то мы с друзьями, были где-то на море. Они все коротко стрижены всю жизнь. Такие старшие товарищи мои. Я нырнул в океан, и водичка, волосики коротенькие, и она так их шебуршит по голове, так приятно-приятно. Я выныриваю, говорю, и вы мне не рассказывали про это раньше?
Ни разу.
Ни разу.
Ну,
да.
Не плавали, не замечали, ну, обычно.
Ну, да.
Не
да.
Догадывались, что у вас там этот...
А когда ты резко это срезаешь, какое счастье удивительное просто наступает. Такое... Такая свобода настоящая.
А вот были вот, ну, какие-то события, может быть, которые, ну вот армия, да, вот одно из знаковых таких, а вот которые, ну, может быть, перевернули ваше отношение к чему-либо или к себе, например. Вот, ну вот какое-то событие, которое встряхнуло вас настолько, что вы поняли, что вот я немножко смотрел неправильно на этот мир. Или я не понимал, что я его создаю сам, или как-то так вот. Может быть, встреча какая-то, или вот какие-то слова, или, может быть, какое-то событие.
Ну, прямо события. Событий много было. Я вот смотрел на публику, которая выходила после объявления результатов на конкурсе «Ялта-Москва», «Ялта-92». Третий раз или четвертый босиком на сцену со мной вся публика и танцевали «Босоногого мальчика», а я за кулисами уже ее пел, потому что мне места на сцене не было. И вот я пересмотрел отношение к себе. Я подумал, что я не так уж и плох, как я сам про себя думал. Вот. Это иногда полезно тоже. Знаете, говорят, полезно себя с небес на землю. Иногда и наоборот тоже полезно. Повысить свою самооценку в своих собственных глазах.
Вы слушали интервью с Леонидом Агутиным.
Время много лет назад был мальчишка, полчаса. счастливее всех на свете. Было время, кто-то был богат, кто-то был свободен, словно южный ветер.
«Комсомольская правда».
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров, и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.